На волнах радио «Свобода», на сайте свобода.орг программа «Грани времени», в студии Мумин Шакиров. В Киргизии победил на президентских выборах кандидат от социал-демократической партии Сооронбай Жээнбеков. Его поддерживал экс-глава государства Алмазбек Атамбаев. Москва соблюдала дистанцию и не проявляла активно свои позиции, как это было неоднократно в истории с Украиной. Есть ли у России настоящие друзья, готовые не только на словах поддерживать Москву, но и на деле, к примеру, признать Крым частью России или воевать с оружием в руках за интересы партнеров? Мой гость – сенатор, первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации, участник войны в Афганистане Франц Клинцевич. И у нас по телефону еще будет наш коллега-публицист Аркадий Дубнов. Как вам результаты выборов в Кыргызстане? Что может вообще гарантировать новоизбранный президент Жээнбеков? Известно, что он креатура экс-главы государства, который, кстати, совсем недавно заявил, он собирается убрать российскую базу в Канте, затем сказал, что сократит срок ее пребывания. В общем, были противоречивые высказывания. Нет ли у вас опасения, что рано или поздно Кыргызстан попросит Россию покинуть ее территорию?
Знаете, в истории уже доказано, что нет вечных друзей и нет вечных врагов. И мы уже не раз за наше время убеждались в этих вопросах. Может и такое случиться. Я в данном случае не исключаю ничего. Но сегодня у нас очень хорошие, очень близкие отношения с Киргизией. Я абсолютно убежден, что эти отношения продолжатся. Притом они взаимовыгодны как Киргизии, так и России. И самое главное, это востребовано в том числе и мнением людей. Я много раз был в Киргизии, я знаю их настроение, и люди в Киргизии, они с неким пиететом и огромным уважением смотрят на Россию, они заинтересованы. Сегодня большое количество людей работают и живут в России. Они имеют возможность, работая в России, кормить свои семьи, помогать себе. Это снимает очень массу всяких социальных напряжений. Поэтому вот эти взаимоотношения, мне кажется, никогда любое руководство, какое бы оно ни было, не будет игнорировать. А последовательность, в данном случае, вот, действия бывшего президента, который...
Высказывал неоднозначные слова по поводу базы. То есть, то она нужна, то не нужна. Мы прекрасно знаем предысторию, что когда там была американская база...
Вы сами понимаете, сегодня каждая страна, включая СНГ и ОДКБ, это самостоятельное государство, они выстраивают свои отношения. Если мы сегодня будем с вами лукавить и говорить, что сегодня нет элементов давления со стороны Запада, и Соединенные Штаты Америки, и Евросоюз, здесь существует серьезная основательная работа, работа, связанная с перспективой. Тренд, который сегодня задан, он такой, чтобы максимально создать условия и оторвать каких-то союзников от России. Мы к этому тоже относимся с пониманием и не лукавим. Поэтому я думаю, что у нас будет все хорошо, и отношения наши будут развиваться. А если в данном случае произойдут какие-то другие изменения...
Но они уже есть. Вот, например, партнер России Казахстан недавно принял решение перейти на латиницу. Многие эксперты называют, что это выход республики из культурного поля России. Вот вы болезненно это восприняли?
Вы имеете в виду меня лично?
Лично вас. Я думаю, вы человек государственный. Вот позиция государства какова? Уйти из кириллицы в латиницу – это поступок, это волевое решение.
Вы знаете, сегодня это решение может обойтись очень многим странам, когда сегодня рушится вот этот, как говорится, русский мир, очень дорого. Я, к сожалению, кроме таких убеждений и какого-то разумного прогноза, ничем больше подтвердить не могу и сказать не могу.
Но это шаг от России или это шаг ничего не означающий?
Вы знаете, тут, я думаю, шаг, связанный с тем, что идет попытка позиционировать, быть ближе к Западу. Вот. Но на самом деле, это приведет к очень большим серьезным проблемам. Я скажу, здесь ведь и другие среднеазиатские республики по этому поводу планировали.
Нет, уже вышли. Узбекистан много лет назад, Туркмения на латинице. Единственное, осталось вот Киргизия и Таджикистан.
И Таджикистан. Ну, Таджикистан посчитал, какие будут нюансы. Хотя, может быть, из всех этих перечисленных республик Таджикистан и не самый близкий к России. Но, тем не менее, он посчитал последствия и понял, что лучше пока что это дело не трогать, потому что и так есть проблемы. И чтобы вы понимали, там сегодня отсутствие русских школ, русского языка.
Отсутствие русскоязычного населения.
И русскоязычное создает очень большие трудности. И мы же не случайно сегодня, когда говорим о работе, проводим экзамены и пытаемся обучать. И то, что вот я 29 сентября был в Таджикистане, мне там на государственном и даже на бытовом уровне очень сильно просили передать огромные слова благодарности Валентине Ивановне Матвиенко, которая, как председатель Совета Федерации, создала условия, нашла средства и решила, что там 50 преподавателей русского языка живут, работают, получают деньги, обучают детей русскому языку, и они очень благодарны за это, потому что это действительно уже возникла проблема. И эта проблема с далеко идущими геополитическими последствиями. А то, что сегодня делает Казахстан, он все равно очень близок к нам. Я, честно говоря, не очень понимаю, но попытка быть ближе, ну, наверное, каждая свободная страна имеет право. И ее отменить такое решение, мы же не вправе.
Вот вы и государственные другие чиновники, официальная позиция, что страны Центральной Азии — это партнеры, члены ОДКБ, члены Евразеса, в общем, состоят в ШОС, состоят во многих блоках. Да? Да. Казалось бы, это близкие друзья и соседи. Да? Но есть камень преткновения, есть главный вопрос, это Крым, да, который не признала ни одна бывшая союзная республика. Это что это означает? Почему, вот говоря какие-то добрые вещи, имея такие контракты, договора с этими государствами, не признают Крым частью России?
Понимаете, я в данном случае, может быть, буду говорить больше как военный человек, как не политик. И поверьте мне, для меня это понятные вещи, ведь Россия никуда не уйдет, и с соседями не будет ругаться. А то, что в случае признания, какие последствия создаст Запад, они все равно сегодня сотрудничают, ведут.
Тогда... Ну, ваша родная Белоруссия тоже не признала Крым частью России. А это почему?
Не признала?
Ну, а конечно, официальная позиция не такова, что Крым и часть Украины.
Я думаю, это сыграет дурную роль для руководства Беларуси. Поверьте мне, вот мы уже знаем пример Януковича, когда идет попытка там сидеть на двух стульях. Очень многие в этом плане заблуждаются. Но с другой стороны, Беларусь была, есть, останется ключевым партнером. Мы сегодня не хотим и ни Казахстану, ни Таджикистану, ни Киргизии, ни Белоруссии, чтобы у них были какие-то осложнения с Западом, они ведут эту работу, есть. То есть... И в данном случае, вы знаете, от этого уже суть не поменяется.
То есть у России прагматическая позиция, да?
Не портит отношения. Крым никуда не уйдет, признает это, не признает. Да. Ну, поверьте, ну это вообще не...
Ну, друзья познаются и в беде, и когда человек, когда партнеру хорошо, вы же прекрасно знаете. Давайте я предоставлю, значит, слово Аркадию Дубнову, нашему коллеге, публицисту. Аркадий, скажите, мы только что поговорили о Киргизии. Почему Москва заняла выжидательную позицию? Почему Кремль не стал вмешиваться в этот процесс? Я имею в виду процесс выборов в Бишкеке. И эта ситуация не похожа, как это было с Украиной, в истории с Украиной.
Ну, я бы мог, так сказать, поиронизировать, заметив, что связываться с пока еще действующим президентом Киргизии, господином Атамбаевым, себе дороже. Огребешь потом, что называется, по самые помидоры, как любят говорить в наших столицах. Но если серьезно, то нет смысла, мне кажется, потому что нет ни одного резона Москве, так сказать, позиционировать особое лояльное отношение к одному из главных кандидатов в президенты на прошедших вчера выборах, потому что в Киргизии всех главных претендентов нет ни одного, кто, как бы, заняв президентский пост, угрожал бы интересам России. Киргизия традиционно является такой, я бы сказал, россий-сильской страной, и все серьезные кандидаты, все бывшие премьеры Киргизии, что Жээнбеков, который получил приз в качестве победителя выборов, что Темир Сариев, который заслужил доброе отношение Москвы, поскольку сделал максимум возможного, чтобы привести Бишкек в Евразийский союз, что Мурбек Бабанов, что называется, главный оппонент победителя выборов, тоже бывший премьер, к нему тоже лояльны в Москве. Поэтому какой смысл было демонстрировать приязнь или неприязнь, поскольку с любым из этих деятелей в Москве нашли бы общий язык. Единственное, что я бы здесь, на что я здесь бы обратил внимание, это довольно такая язвительная деталь в реакции Москвы, которая выразилась в интервью первого замминистра иностранных дел Григория Карасина 10 октября, за 5 дней до выборов. Там было много вопросов, среди них один касался Киргизии. Задан он был так, что казалось, что известен ответ, нужно было сформулировать на него правильный вопрос. Вопрос был задан так: а как отнесется Москва или отнеслась к предложению Киргизии обустроить еще одну российскую военную базу на юге этой республики? И Григорий Борисович Карасин ответил достаточно выразительно. Он сказал: да, действительно, президент Атамбаев в июне этого года во время визита в Москву предложил России обустроить эту базу. Но знаете, нам она не нужна. Нам достаточно того, что у нас есть. И это, на самом деле, была такая очень высокопоставленная утечка, которая означала, что предложение Бабанова, и это так, предложение Атамбаева, президента, и так именно расценили это многие деятели в Киргизии, которые он сделал в Москве, мол, мы вам предоставляем еще одну базу военную, а вы нам в ответ на это, баш на баш, окажете поддержку моему фавориту на выборах Жээнбекову, да? Москва, видимо, отринула эту идею, этот размен, и тем самым продемонстрировала, что, в общем, ей, как бы, вот эти жесты в сторону Атамбаева и его фаворита, ну, как-то показались не очень уместными. Так что это штришок такой, отчасти косвенно свидетельствующий о градусе поддержки самого президента Атамбаева.
Аркадий, спасибо вам большое, всего вам доброго. Мы продолжим нашу беседу. На ваш взгляд, насколько надежны азиатские партнеры и кто, по-вашему, играет честно, а кто ведет двойную игру из тех республик, которые мы перечислили сегодня?
Ну, я скажу, чтобы вы правильно понимали, я даже если бы знал, я не сказал бы правду, вы уж извините, пожалуйста.
Хорошо.
Вот, и сегодня я занимаю достаточно серьезный государственный пост, и мне как бы тема не моя, я не стал бы это комментировать. Я знаю, что у нас очень серьезное сотрудничество в рамках УДКБ, ШОС, Евразес, в рамках силовых ведомств, спецслужб. Мы имеем крайне благоприятное сотрудничество. Мы закрыли очень много разных наших совместных проблем, локализовали очень много проблем. И то, что еще недавно, где-то месяца два назад, секретарь Совета Безопасности Николай Платонович Патрушев сказал, что благодаря работе наших спецслужб практически сеть террористическая, которая есть в России, ликвидирована. И мы с этой проблемой очень серьезно поработали. это было бы невозможно, если бы не было этого сотрудничества, прежде всего, вот, с нашими друзьями среднеазиатскими. Поэтому мы очень ценим эти отношения, они действительно хорошие. И последняя конференция по возможным угрозам международного терроризма, которые проводили в Центре стратегического исследования при администрации президента Таджикистана и России, показали вот эти настоящие, добрые, хорошие взаимоотношения, которые демонстрировали спикеры от этих государств. И я понимаю, что сегодня в этой связи у России действительно есть очень хорошие отношения и друзья, но мы должны понимать, я как человек, который много занимался Востоком, понимаю, что интересы там всегда были, интересы всегда прагматичные, и так устроен современный мир.
Иллюзий никто не строит.
Хорошо,
останемся в Центральной Азии, переместимся в соседнюю страну, которая называется Афганистан. Вы служили в Афганистане в 80-е годы. И, как я прочитал, в качестве старшего инструктора политотдела по специальной пропаганде. То есть вы были пропагандистом на войне? Так написано в Википедии. Если не так, то скажите, что...
Я стоял на этой должности. На самом деле, у меня там немножко были другие задачи, хотя в рамках. Это было связано и с тем, что уже буквально через некоторое время специальная пропаганда была переведена в Главное разведывательное управление, и в рамках той работы, которая есть, в качестве эксперимента в моем 345-м парашютно-десантном полку, с учетом качество моей подготовки, была создана так специальная группа, называлась «Хамелеон», и в ней были офицеры, солдаты, сержанты, которые знали язык.
Вы работали на территории маджахедов или
два года проработал на территории, так сказать, маджахедов и работал только с ними. Мои интересы распространялись за пределами моей части.
Вы владели тогда языком Дари,
да.
То есть одним из диалектов персидского языка.
Да.
Тут написано по выражению его жены Ларисы, то есть вашей супруги, занимался не совсем легальной работой. Что она тут подразумевает в виду? Что она имеет в виду, простите?
Я не знаю, где вы это прочитали.
Это в Википедии?
Это я не знаю, кто-то бы, где я, честное слово, я даже не читал.
Но нелегальная работа подразумевает, наверное, то, что вы сейчас говорили, группа «Хамелеон», да, как вы
сказали? Ну, я практически две трети своего времени, проведенного в Афганистане, провел, находясь в форме одежды, как правило, так сказать, народов Афганистана.
На голове была пуштунка?
Пуштунка, одежда соответствующая и так далее. Конечно, это больше было связано с тем, чтобы для перемещения у меня вся группа так переодевалась, чтобы если издалека было видно, что это идут... Но не русские, потому что сблизи все равно, вы сами понимаете, невозможно было определить, это был большой, очень серьезный акцент. Да мне он и был, как особо язык уже там надо в работе особо не нужен, потому что самое главное, что было, я когда встречался, все, с кем я встречался, знали, что я русский офицер, что я веду разговор, у меня официально были переводчики, с которыми я работал. А вот когда переводчики выходили, у меня было очень удобно послушать, что говорят после того, как переводчик ушел, когда я один.
И... Вы знаете, теперь я понимаю, что если вы пропагандой занимались во время войны в Афганистане, то эти навыки очень пригодились сегодня на кремлевском телевидении, на федеральных каналах, где вы практически ведете ту же пропагандистскую риторику.
Вот вы знаете, если... подходить объективно к вами, то сейчас я, может быть, с этим соглашусь. А тогда, к сожалению, я пропагандой не занимался. Ну, что могу...
То есть это была диверсионная работа, да?
Ну, была специальная работа, и я занимался сбором информации, анализом, и у меня были достаточно серьезные результаты. Серьезная сеть доброжелателей, как мы называли их там агентами доброжелателями. Я достаточно хорошо владел ситуацией как в зоне ответственности полка, так и по всей территории. И слава богу, я подтвердил, и это мои сослуживцы знают, свои профессиональные качества.
То, чем вы занимаетесь на федеральных каналах, но не вы, а целая группа, скажем так, спикеров, это называется, ваши оппоненты об этом говорят, как разжигание ненависти, социальной ненависти, межнациональной ненависти по отношению к соседним странам, в частности, в Украине. Вот как вы думаете, вот не приведет ли это к какому-то вообще такому коллапсу, что вот эта ненависть, она хлынет вообще за пределы телевидения и коснется каждого? Нет ли у вас опасения, что эта работа закончится печально, трагично?
Вы знаете, вот я вам благодарен за этот вопрос. Знаете почему? Во-первых, если взять, просто задаться целью, проанализировать в том числе и того, что я говорю, у меня никогда, нигде, ни при каких обстоятельствах не прозвучало какого-то негативного мнения о украинцах, о украинском народе и так далее. И я, наоборот, в данном случае поднимаю авторитет и этой страны, и этого народа. Вот.
Вы один из всех?
Нет, это многие делают. Я хочу, чтобы вы дослушайте, чтобы вы понимали вот эту ситуацию. То, что порой представляют спикеры, которые якобы представляют вот украинскую сторону, и то, что они говорят, как они ведут себя, вот это действительно порой граничит с отсутствием здравого смысла и даже неких провокаций, которые формируют вот такое мнение. Но я опять вас должен разочаровать. Я же все-таки сенатор. Мне часто приходится общаться с людьми в разных регионах. У меня много командировок. И куда бы я ни приехал, люди на бытовом уровне. И высокообразованные, и простые люди. Они всегда дают оценку очень многим вопросам того, что мы делаем, как мы говорим. Они уточняют, спрашивают. Поверьте мне, вот в своей деятельности я получаю очень серьезную поддержку и одобрение, это раз. А во-вторых, у людей нет
альтернативной информации.
Нет.
На телевидении.
Альтернативной информации.
Вы же играете там 10 против 1, согласитесь. Нет. Вот в этом спектакле.
Нет, я
не. Потому что если кто-то вам начнет активно возражать и аргументировать, ему отключат микрофон, как мы это знаем, и дадут слово вам, как сенатору, как главному спикеру или одному из главных спикеров.
Вы знаете, вот я опять вас должен третий раз разочаровать. Вот послушайте,
что это не
так. Это не так. Вот, чтобы вы понимали, у нас что на первом, что на втором канале, когда зачастую бывает, я вообще никогда никого не перебиваю. Это все знают. Я никогда никого... Я даю переговорить или поднимаю руку, чтобы мне дали слово. А часто бываю возмущаюсь, когда крайне, просто специально перебивают и ведут крайне негативно, некрасиво в отношении меня. Притом меня это, правда, вызывает иногда раздражение очень серьезное, когда молодой человек с отсутствием, может быть, он и умный, с хорошим образованием, но с отсутствием некого жизненного опыта так неуважительно вот поступает и делает. Я всегда делаю по этому поводу замечания и говорю, что так молодой человек нельзя вести себя. Но я никогда никого не перебиваю, и очень часто это происходит лично со мной, с сенатором.
Если вас перебивают.
Меня перебивают. И поэтому не дать возможность сказать, бывают там какие-то уже серьезные заносы, там ведущий как бы не дает там сказать и так далее. Но это делает только ведущий.
Рубильник у него.
Нет, он не рубильник. Он не отключается микрофон. Посмотрите, я это никогда не поддерживал, но сколько раз бывает такой гвалт, прошу прощения, что они друг на друга кричат, никто там это же прямой эфир, не слышит, и это бывает даже неприлично. Но людям дают сказать, вы не правы.
Если бы история повернулась так, что Янукович остался бы президентом Украины, а это было возможно в 2014 году, когда развернулась там эта драма и трагедия, да? Если бы он принял участие в повторных выборах, которые были назначены, по-моему, на осень, и он выбрали бы его президентом, у него была поддержка широкая, согласитесь, он же не просто там с неба упал. Крым бы остался бы в составе Украины?
Вы знаете, я вам объясню, может быть, в вашей студии никто никогда по этому поводу не говорили. Во-первых, я скажу так. Я помню, когда на съезд, а я член президиума Генерального совета партии «Единая Россия» у нас. И стоял у истоков ее создания. Помню, когда Янукович приехал, зная его биографию, я тогда на съезд он приехал, вышел и сказал, я высказал просто крайнее недовольство от того, что мы поддержим Януковича, потому что мое глубокое убеждение, ну, я все-таки не случайно там слойка прослужил, я отношусь к той категории полковников, которые в свое время умели собирать информацию и анализировать. Это для России, наверное, было не очень правильно. Я не знаю, кто там...
Что неправильно?
Поддерживать
Януковича.
Януковича.
И а кого надо было поддерживать?
Я не знаю. Это уже... Сейчас это уже...
Это следующий вопрос.
Это следующий вопрос. Это надо, может быть, анализировать и так далее. Но Януковича нельзя. Ну, все-таки президента нашего, может быть, завели даже в заблуждение. Это сделалось. Но у меня какая мотивация была? Человек, который имеет две судимости с такими статьями, не может быть президентом. Рано или поздно эта проблема коснется.
Но это Путин принял решение поддержать его.
Вы знаете,
последнее слово за президентом.
Ну, конечно, но кто-то же сформировал. Мы знаем, кто, кстати, делал, какая работа там была, кто занимался и кто что представлял. Но случилось то, что случилось. Но есть другой момент. И я здесь с президентом Путиным абсолютно согласен. Когда наступили эти все вещи и так далее, ведь устраивать эту бойню, ну, нельзя было. Пришел Майдан, возникли люди, пришли. Люди были возмущены. Люди ведь были только возмущены одним. Янукович начал вилять. Он то с Евросоюзом то дают, то не дают. А на бытовом уровне для людей, живущих не очень хорошо, важно было, чтобы можно было свободно уехать в Европу и устроиться где-то на работу.
То есть надо было ему подписать?
Ему, если бы он подписал, документ там не было. Но... Ладно, он не подписал. Он вернулся там и начал, так сказать, заигрывать с Россией. Когда начал заигрывать с Россией, спецслужбы, которые были на Украине очень плотны, прежде всего Соединенных Штатов Америки, они устроили этот спектакль. Ну, я уже не хочу о банальности говорить, мы все это знаем. Случилось то, что случилось. Но дайте вы возможность, не стреляйте вы, не устраивайте вот эти действия. Дайте возможность, примите решение, проведите
выборы. Без крови завершить оранжевую революцию.
Они пришли, конечно, провели бы они выборы. Да. Избрали бы они того же Порошенко, того же там Яценюка, я не знаю, кого они там придвинули бы и так далее. Не было бы никакой крови, не было бы проблем на Юго-Востоке. Крым не стал бы, никто не собирался... Никто не собирался уходить.
Но никто не собирался, вы хотите сказать, забирать Крым.
А вы знаете, я вам объясню.
Вот Янукович остался бы, допустим.
Кто?
Ну, Янукович остался бы.
Да Янукович не остался бы. Януковича шансов остаться не было. И Янукович сам виноват. То, что это произошло, это вина Януковича. Я не хочу сейчас на эту тему говорить. Я уже давно, тысячу раз об этом говорил. Янукович сам виноват. У Януковича шансов уже на тот момент остаться было невозможно. Он сам создал эти условия. Бог с ним. Но люди, которые проводили проект «Украина», представляющие прежде всего американские спецслужбы, они понимали, что нужно сделать. Им нужен был конфликт и скандал. И сегодня поднятие... Ведь люди, которые сегодня националистические движения представляют, по большому счету, это был тот же самый криминал, который вертелся вокруг Януковича. Вы, к сожалению, или не анализируете, или не хотите это видеть. Это же очевидные вещи.
Нет, я могу вам сказать, что вы не хотите видеть, что и российские спецслужбы там работали. То есть Путин, условно, грубо говоря, продул Майдан и решил в отместку забрать Крым. Как вам такая теория? Он же проиграл Майдан.
Кто?
Путин. Ну, или российские спецслужбы.
Вы знаете...
Давайте не будем наивными. Российские спецслужбы тоже там же были.
Значит, российские спецслужбы были. Там проиграли Майдан дипломаты. В данном случае был российский дипломат, который играл совсем в другую скрипку. Занимался бизнесом, а не там.
Господин Зурабов?
Конечно. Это для меня... Это моя очевидная... Это самый мой вывод. Я не знаю, что там думают на самом деле Министерство иностранных дел. Я говорю о себе. И меня никто в этом не переубедит. Я глубоко погружен в эту проблематику. Но бог с ней. Никто даже и предполагать не мог, что возможен такой сценарий. Но когда возникла проблема на Юго-Востоке, а после этого были направлены тысячи националистов в Крым, чтобы получить оружие и там устроить бойню, понимая, что это нужно создать этот очаг, когда люди там идентифицируют себя русскими, понимая, что на это и было рассчитано, что Россия должна будет среагировать. Вот тогда, в течение ночи, в фильме, об этом на своих конференциях тысячу раз Путин говорил. Там в течение ночи принималось это решение, как поступить лучше. Поддержать тех людей, которые не согласны были с этой политикой, которые находились в Крыму, или нет?
Вы когда говорите националисты, вы же прекрасно понимаете, что большая часть города Киева, города-героя Киева, сегодня и тогда говорила на русском языке.
Так и все,
большая часть Украины говорит на русском языке.
Конечно,
о каких националистах, которые даже не прошли в Верховную Раду, если вы помните, это последних парламентских выборах. Хорошо.
Нет. Стоп.
Не прошли.
Стоп.
Прошли.
Послушайте,
штучные люди. Партии не прошли.
Лукаво.
Партии же не прошли. Партия «Свобода» прошла.
Никто не собирался проводить. Это не нужно было проводить. Вы понимаете, что в руках людей, которые этим проектом управляют, те 3500 специалистов, которые в государственных структурах, представляющие спецслужбы Соединенных Штатов, находятся, которые управляют от экономики до всего силового блока, они сегодня управляют этим инструментом. Националисты сегодня нужны как инструмент, которые запугали сегодня людей на бытовом уровне, что вы даже представить себе не можете. Если это непонятно, ну, что я могу сказать?
Хорошо. Вы упомянули фильм, но, в котором Путин делился подробностями операции «Крым». Там же он говорил, что мы готовили этот проект по выявлению настроения людей и тайно проводили на территории Крыма референдум. Он говорил это в фильме? Он говорил, выявляли настроение людей. Но вот это было еще до этого, до референдума, ну, референдум я имею в виду тот проект, который, значит, сделал Крым.
Он имел в виду не это, знаете, что?
Он имел в виду, что задолго до 2014 года за этих событий, которые были зимой и весной и осенью, точнее говоря, да, осенью 2013 года, тестировали население на том, каково будет это отношение,
нет,
если вдруг
это Путин
ситуация...
Не это говорил.
А что он говорил?
Путин, послушайте.
Но вы же видели этот фильм?
Видел.
Который снят с большим размахом
голливудским. И Путин говорил, когда начались эти процессы, когда начались волнения, и смотрели на этим еще, когда уже весь процесс пошел, а не до того этого. До этого, в этом-то можно Путина упрекнуть, наверное, что не было никакой работы, и сегодня соответствующие службы не работали. Эта работа началась, когда уже начался Майдан и пролилась кровь. И когда была дана команда, скажем так, правильно блокировать очень многие учреждения. Ведь, послушайте, я сегодня вам здесь, в студии, хочу сказать, об этом же тоже мало кто понимает, в том числе и людей, которые слушают меня на Западе. Самая страшная проблема, которая была, это воинские части, которые находились, и те тысячи отъявленных националистов, которые получили приказ приехать и взять в этих частях в Крыму оружие. Вот тогда была бы кровь. И тогда в этом процессе люди, которые находились в Крыму, в том числе и военнослужащие, которые прибыли, они блокировали части и не дали этим националистам пройти и получить это оружие. Это самая главная задача.
Франц Адамович, вы говорите об этих националистах, которых было тысячи, которые собирались приехать в Крым. История не терпит сослагательного наклонения. Этого не было. Никаких националистов мы в Крыму не видели. Вы это прекрасно знаете.
Вот. Ну, и... послушайте.
Но вопрос, значит, верить или не верить?
Послушайте, даете... я там был. Ну, о чем вы говорите? Я там был, я знаю. Я знаю, я понимаю и своими глазами все наблюдал. И второй момент. Вот если вы хотите, чтобы мы с вами продолжили разговор,
да.
Вот послушайте, я вообще могу заблуждаться, но я никогда никого не обманываю и не лгу.
Вот. Хорошо, вам я, допустим, верю, вот вам лично, да? Могу ли я верить президенту России, который сначала говорил, что там не было зеленых человечков, а потом они были, там не было вооруженных людей, потом они были? Он же сам себя опроверг, и об этом говорили
Нет.
все.
Значит, смотрите.
Как мне доверять главе государства, когда он раньше говорил одно, а потом уже другое?
Смотрите, очень важно сейчас правильно ставить слова по своим местам. У нас сегодня, когда еще все было спокойно, в Крыму дислоцировался Черноморский флот, были договоры, там находилась бригада морской пехоты российских вооруженных сил, там находились части обеспечения, береговые части, части обеспечения, там находился полноценный флот. По договору между Россией и Украиной мы имели право иметь на территории Крыма 25 тысяч человек. В самый критический момент.
Ну, эту цифру озвучивал Путин.
Да, да. Ну, это действительно так. Было 13 800 человек. 13 800. Ровно, практически ровно половину из той заявленной, которую мы могли.
Ну, это никто не опровергает. Речь идет о этих зеленых человечках.
Которые... Это эти зеленые человечки.
Нет, но он сначала сказал, что это мы не знаем, кто это, а потом это наши. Но это же было правда, ну, и
эти,
правда.
Ну, эти вещи...
Это была тактика вот идеологической
я, честно говоря,
президента России.
Это, ну, не уверен.
Но он сам себе опроверг. Он же как бы это все проглотили. Ну, уже прошло три года.
Президент,
уже...
мне кажется, этого не говорил. Я ничего это не помню, что президент говорил.
Но это было на пресс-конференции. Это пресс-конференция, присутствовали журналисты, его это как раз об этом спросили. Это перед выходом этого фильма, о котором мы сейчас упомянули. Это чуть позже.
Да нет, ну перед выходом фильма его не мог.
Хорошо,
говорить.
Я же не мог это придумать тоже сам. Хорошо, давайте теперь на выходе, что у нас получается. У России есть сегодня друзья?
Конечно, есть.
Кто на России, друзья России?
СНГ, ОДКБ, ШОС. А как?
Готовы ли эти друзья воевать за интересы партнера?
Я отвечу вам интересно. У Соединенных Штатов есть друзья?
Да, за них воюют даже грузины, украинцы воевали за в Ираке. В составе коалиции и Британия воюет.
Где?
В Ираке воевала до недавнего времени.
Это не за них воевала. Это было. А если
коалиция.
Будет, я смею
коалиция, партнеры за общие идеи и
задачи. За Соединенные Штаты, включая Европу, Европа сейчас смотрит, воевать никто не будет. И если сегодня то, что развивается в Корее Северной, вдруг начнется, я вам гарантию даю, никто из стран НАТО в эту авантюру Соединенных Штатов не вмешается. Никто их не поддерживает.
Вы говорите о потенциальных войнах. Я говорю о прошедшем времени.
Нет, было... это не война. Это
была проверка на вшивость. Вы же прекрасно знаете, когда были Фолкленды, американцы помогли британцам. Помните эту историю?
Да, конечно. Да.
Прекрасно.
Да,
когда был Ирак, когда Афганистан.
А как помогли Фолклендовым?
Как могли в Афганистан попасть грузинские части? Части Украины. Это же были партнеры по коалиции, но это же факт.
Понимаете, я объясню. Конечно, официально, когда вот самый такой критический момент в Афганистане, чтобы вы понимали, Соединенные Штаты сосредоточили своих войск 120 тысяч, частные военные компании 240 тысяч и охранные структуры 40 тысяч в Афганистане в критический момент. А кроме Соединенных Штатов, вот этой группировки, было еще 57 стран.
Коалиция.
По роте. Там, по-моему, грузины только батальон.
Да, оставили, я об этом сказал.
Которые вели не боевые действия, а охраняли объекты.
Но это же не важно. Важно партнерство. Доказать на деле, что ты друг или враг. В Сирии есть партнеры из Таджикистана, из ОДКБ, Узбекистана, Казахстана. В Сирии же одна отдувается Россия.
Да,
так понимаю?
Да.
Где
да.
партнеры? Где друзья? Где поддержка?
Вы знаете, этот вопрос поднимались. Я даже скажу на конференции. Я об этом тоже говорил. Здесь я считаю в данном случае, ну, может быть, слабая позиция нашего Министерства иностранных дел, Министерства обороны в рамках такого. Я с этим вопросом согласен. Они должны быть. Потому что, когда мы проходили, вот эта конференция была, я однозначно нарисовал некую перспективу. Потому что то, что Соединенные Штаты Америки сегодня с Сирии экспортируют главарей, особенно русскоговорящих, в Афганистан вместе с их семьями, окружением. А у нас уже по этому поводу пофамильно есть информация. И то, что сегодня в Афганистане, исходя из новой стратегии, получит капитальное, серьезное развитие новой террористической организации ИГИЛ, при этом борьбу будут вести с Талибаном, потому что Талибан, который тоже, кстати, создан Соединенными Штатами Америки, он сейчас не ставит себе задачу какую-то террористическую, хотя она была создана организацией еще в 1973 году. Об этом тоже никто не говорит.
Ну, почему? Да. Об этом сняты фильмы. Ну, один был фильм даже запрещен режиссера Майка Николса, как... американцы продавали стингеры маджахедам, с которыми вы воевали. Угу. И эта история этой поддержки Талибана вообще известна, это же никто не отрицает.
Но дело не в этом. Дело в том, что Талибан сегодня поставил перед собой политические цели, и он, кроме Афганистана, больше ничем не интересуется. Он ставил под собой эти политические цели. И до недавнего времени, кроме небольшой ячейки в Герате, никакого ИГИЛа не было. Но с приходом Соединенных Штатов Америки и с развитием их стратегии, сегодня ИГИЛ станет, опять же, отвлекающим маневром, потому что дальнейшая работа, прежде всего спецслужб Соединенных Штатов Америки, будет находиться в центральных азиатских республиках, бывших советских. И то, что я... просто вижу невооруженным взглядом, что общественное мнение и общественный порядок в ближайшее время будет сорван, мне это не представляет...
Правильно ли я понял, что у России единственные друзья – это армия и флот? Никаких друзей нет.
Ну, нет,
судя из того, что происходит
неправильно,
сейчас.
Неправильно.
Но никто не идет воевать в Сирии. Мусульмане вроде бы должны бы поддержать, да? Вот, но мусульмане, правда,
судят. Вы знаете, я думаю, что вопрос поставлен по существу, но то, что их нет в Сирии, на мой взгляд, здесь явно недоработка наших соответствующих служб, потому что такой вопрос уже давно надо ставить перед нашими друзьями. Это наша общая проблема, и ее ставить надо подобным образом. Но в данном случае вы поймите правильно. Я же помню, когда мы принимали решение в Совете Федерации 30 сентября, 15-го года о вводе войск. Тогда ведь очень много звучало, в том числе и на вашей радиостанции, да, по поводу того, что Россия строит себе второй Афганистан. Ну, в лучшие времена у нас была группировка 119 тысяч.
Самолет взорванный над Египтом мы уже получили. Так что ответка пришла очень скоро, после того, как первые бомбы падали на Сирию.
Согласитесь? Почему?
Но это же был теракт, все это признали. Нет,
послушайте, так у нас были и после этого были теракты в Волгограде.
Ну, так стоило лезть в Сирию, но это отдельная тема.
Да нет... Нет.
Хотите подробно про это?
Да я не хочу подробнее, я просто с вами полностью не согласен. Мой друг, если бы мы не полезли бы туда, и в ближайшее время, если бы мы, а мы в ближайшее время голову-то отвернем этой гидре, при всей поддержке, которую сегодня осуществляют спецслужбы Соединенных Штатов Америки, не в состоянии они сегодня справиться с этой задачей и с Россией. Это я вам честно скажу. Мы оторвем голову этой гидре. Если бы мы это не сделали бы, у нас, как это было в начале 90-х годов, рушились бы дома. И это тоже была работа тех террористических организаций, которые американские спецслужбы целенаправленно готовили через Панкийское учение, отправляли сюда к нам.
Франц Адамович, я внимательно выслушал ваши аргументы. Есть другая точка зрения, что Путину война в Сирии нужна.
Зачем?
Для того, чтобы принудить западных партнеров к сотрудничеству и дружбе. Потому
что, какая глупость?
Послушайте, кого бомбит российская авиация? Ну, город Алеппо вы видели. Он превратился в почти такой же город Грозный еще до начала ремонтных работ, да? Когда были выделены деньги на восстановление этого города. Алеппо мы видели эти кадры тоже. Но это вы тоже сами смотрели. Точные удары этот город превратили просто в решето. И то, что там идет война...
Ну, пропагандистская вещь.
Нет, хорошо. Нет, но я же про кадры говорю. Я же не говорю, что это...
Надо про факты говорить.
Ну, факты...
Ну, на самом деле, послушайте...
Вы верите в эти точечные удары, когда весь город уничтожен?
Да, я там много раз был. Я много раз был.
А то, что показывается вот в кадре,
послушайте, это неправда. К сожалению,
мы видим разные картины.
Нет, к сожалению, кроме нашей авиации есть и сирийская авиация. Россия не ведет сегодня ковровое бомбометание по городам. Я хочу, чтобы вы это понимали. У России сегодня один только момент. У нас сегодня действительно происходит очень серьезная тренировка нашего спецназа. Он показал себя очень серьезно. У нас каждая цель разведывана и подсвечена. И то, что мы осуществляем точечные удары, это однозначно. И должен вам сказать, Б-52 наша по городам, где есть мирные жители, эти, чтобы гибли десятками тысяч, мы не осуществляем.
Вообще-то президент
России. Вы должны это по-любому признать. Друзья мои, от этого не спрятаться.
Хорошо, президент России сказал, что в Сирии мы применяем и испытываем новое оружие для того, чтобы укрепить обороноспособность страны. Он об этом говорил?
Конечно.
Да. Поэтому, может быть, тогда надо сказать честно, что мы... занимаемся улучшением обороноспособности России, а сирийская проблема это уже вторично.
Ну, да нет. Опять не соглашусь.
Да? Но он первый он сказал про то, что мы
испытываем оружие. Я об этом постоянно говорю. Не то, что новое. Мы 162 вида новых образцов разного вооружения испытали в Сирии. И понятно, что в данном случае есть еще одна составляющая. Мы прогоняем через это офицеров, личный состав. Там люди меняются. Мы идем на эти вещи, люди получают, так сказать, статус ветерана боевых действий, улучшая только... Вот,
это недавно... подобно ветерану боевых действий в Афганистане?
Да, одинаково. Давайте... Но, послушайте, это очень важный момент. Потому что в данном случае подготовка личного состава, и особенно подразделений специального назначения без... на полигоне так не подготовишь, как в реальных условиях. Это касается любого. И артиллериста, и летчика, и спецназера, и десантника. Это всех касается. И это очень важная составляющая. Но эта работа совсем другая, чем была у нас в Афганистане. Потери другие. И количество людей других. И деньги другие. Это очень важно. Я вам скажу, Россия учла опыт военной кампании в Афганистане
в Чечне.
И в Чечне. Учла. И сегодня именно поэтому она столь эффективна. Я имею в виду, прежде всего, вооруженные силы. И сегодня надо этим молодым офицерам и генералам, которые моложе меня, многие еще в училищах учились, когда я полковником был. Они сегодня проявляют себя очень качественно. Я скажу, Россия сегодня этой категории гордится.
Более 40 человек погибло по неофициальным данным, а точные данные, они засекречены, вы это прекрасно знаете.
Слушайте, 40 человек в такой серьезной операции и так далее, по сравнению с тем, что 15 тысяч у нас в Афганистане, ну, это несравнимые вещи.
Хорошо. Франц Адамович, давайте поговорим о вашей биографии личной.
Ну, кому интересно, моя биография.
Нет, очень интересно.
Да, ну, бросьте.
Вы, вас, извините меня, но называли в Государственной Думе, вы занимали пост заместителя руководителя фракции «Единой России», это был статусный пост. Но говорили, что у вас в Думе было прозвище «парламентский кнут». То есть вы, это я прочитал, что вы следили за то, чтобы члены фракции голосовали именно так, как им было велено. Клинцевич, парламентский, вот если пользоваться британской терминологией. А теперь вы, вас отправили на почетную пенсию в Совет Федерации. Потому что если у нас... Но это считается должность сенатора, считается почетной пенсией. Вот среди экспертов они так называются.
Если это так... Да. Если так, то я ее заслужил. Я единственное хочу вам сказать. Но вы видите, я на должности не лежу.
Не лежу. Те же наблюдатели-эксперты говорят, что у вас были другие амбиции, потому что вы хотели занять какую-то должность серьезную, ответственную, чтобы разруливать ситуацию на Кавказе, с которым вы много работали, будучи строителем партийной ячейки «Единой России» в Чечне.
Да.
Правильно? И это вот эта отставка в Совет Федерации, где, в общем-то, не бей лежачего, это не ваш уровень.
Ну, вы знаете, тут не в этом дело. Я вам объясню, и опять же скажу, и очень честно. У нас сегодня есть тенденция. Не могут быть вечные депутаты, потому что я с 99-го года в парламенте. Ну, 5 сроков, поверьте мне, ну, это уже многовато. Наверное, и люди устанут, скажут, что ж у нас других людей нет и так далее.
Но я не про это.
Да, и люди, которые принимали такое решение, прежде всего, у власти? Ну, наверное, я думаю, все-таки хотели сохранить Клинцевича, что мне очень лестно, чтобы он был. И в данном случае я в Совете Федерации не потерялся. Я работаю по профессиональным вопросам. У меня остается, я член Президиума Генерального Совета партии «Единая Россия». Я занимаюсь, так сказать, неким партийным строительством, но...
Вы не обижаетесь формально?
Нет.
Вы не обижаетесь? Думу у нас называют бешеным принтером, да? Как это прекрасно знаете, да. А Совет Федерации копировальной фабрикой. Так что вот...
Ну, я не знаю, где так он...
Но то, что одна принимает законами, а другая их штампует. Ну, как бы так... Ну, мы давно вообще не видим...
А штампует кто? А кто принимает, кто штампует?
Ну, Дума принимает законы,
а... мы штампуем?
Вы штампуете, да.
Ну, мы утверждаем.
Но я же вам говорю языком метафоры.
Вам
не скучно, да?
А?
Вам не скучно.
Мне, к сожалению, нет.
Но это
к правда, счастью,
что
к счастью.
Но у вас правда, что у вас были амбиции, что вы хотели заниматься более такой жесткой работой, более интересной на Кавказском фронте?
Нет, я никогда не хотел на Кавказском фронте заниматься. Я вам скажу больше, у меня даже не сложились отношения. Я не все согласен с тем, что происходит. Я был даже не очень... поддерживал, у меня даже конфликты были Кадырова, вот младшего, исходя из неких особых отношений. Сегодня я на эту тему не говорю, потому что благодаря Кадыру младшему произошли колоссальные изменения. Я в этом абсолютно уверен, ни одному человеку не удалось бы сделать такие серьезные изменения, но в то же время по многим позициям, которые он делает, я и до сих пор не согласен. Но это уже не имеет отношения к делу, потому что я был не согласен, когда я...
Вы потеряли соратника Руслана Ямадаева,
да.
Который враждовал с семьей Кадыровых, с кланом.
Да. И, это мой заместитель был.
Да, это был ваш заместитель. Я даже прочитал, что ваша супруга Лариса Федоровна Клинцевич была помощником депутата Государственной Думы. Это правда или неправда?
Она была помощником у Ямадаева, имела удостоверение помощника на общественных началах для того, чтобы можно было проходить думашем.
Я понимаю, но все-таки она была помощником не кого-нибудь, а Ямадаева.
Конечно.
Вашего партнера и соратника по партии.
Я много помощников Ямадаеву на тот момент навязал, чтобы у него не было никаких-то других сомнительных людей.
Но это тяжелая была потеря, убийства Ямадаева?
Очень тяжелая. Я очень сильно переживал. Как и, в принципе, всех братьев, потому что, греха таить, каждый из них, все награды, заслуги, большие должности, они получили в том числе и при моем лоббировании. И все-таки в одной семье три героя, все они заслуженные.
И один в бегах.
Это
младший.
Ну, он не в бегах, он уехал, потому что остаются некие трудности с учетом того, что было. Я вам скажу больше, там все, что сегодня происходит, вернее, до недавнего времени происходило в этом регионе, достаточно спорные вещи, там межнациональные сложные вещи, тейповые взаимоотношения, там много нюансов. И, конечно, сказать однозначно там и вывести в некую нашу привычную плоскость и менталитет очень сложно. Поэтому я думаю, что он приезжает, я недавно с ним виделся. С
Ямадаева младшим.
Да, Исой.
Я так понимаю, что...
Он средний, не младший.
Разрыв между двумя семействами, он очевиден, и это они друг другу не простили эту войну, я так понимаю.
Ну, сегодня дело не в этом, простили, не простили. Основная группа тех братьев, которые представляли силовой блок и были в этом плане такие, их уже нет, они погибли, это не установлено там ситуация.
Я думаю, это отдельная тема этого беседа, я имею в виду о Чечне, о семействе Кадыровых. На волнах радио «Свобода» и на сайте свобода.орг завершается программа «Грани времени». В ней принимали участие сенатор Франц Клинцевич и эксперт по делам СНГ Аркадий Дубнов. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».